говорит Радио Свобода. Неподалеку от Киева избита оппозиционная журналистка Татьяна Черновил. В Москве и других городах проходят акции в поддержку осужденного эколога Евгения Витишко. Официально закрыт Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Зона платной парковки в российской столице расширена до пределов Садового кольца. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 25 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, минувшей ночью под Киевом была избита украинская оппозиционная журналистка Татьяна Черновил. С требованием найти и наказать виновных в нападении на Черновил с утра среды здание Министерства внутренних дел Украины пикетировали сотни демонстрантов. Передает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Татьяна Черновил накануне фотографировала загородные дома генерального прокурора Виктора Пшонки и министра внутренних дел Виталия Захарченко. В полночь, когда журналистка возвращалась с Майдана к родителям, которые проживают под Киевом, неизвестные на черном джипе прижали ее машину к обочине. Черновил остановилась, после чего трое мужчин разбили стекло, вытащили ее из автомобиля и жестоко избили. Врачи диагностировали у Татьяны сотрясение мозга. Сейчас она находится в реанимации в одной из киевских больниц. По факту нападения милиция возбудила уголовное производство. Расследовать его в кратчайшие сроки призвал МВД и Генпрокуратуру президент Украины Виктор Янукович. С самого утра несколько сотен возмущенных избиением журналистки демонстрантов пикетировали здание МВД под звуки мурки.
Это их гимн. В нашей стране правят бандиты и урки, если люди об этом открыто говорят.
Спустя несколько часов к пикетчикам вышел руководитель управления по связям с общественностью МВД Украины Сергей Бурлаков. Его слова о том, что журналистку могли избить свои с целью устроить провокацию против власти, пикетчики встретили скандированием «позор». Сергей Бурлаков. Когда работала следственно-оперативная группа на месте происшествия, было вмешательство со стороны некоторых оппозиционных депутатов парламента. Они, к сожалению, изъяли видеорегистратор с автомобиля потерпевшей, что мешает объективно расследовать этот инцидент. Следствие рассматривает несколько версий, в том числе и возможность провокации.
Опрацьовуються декілька версій, в тому числі можливість провокації.
Между тем, свое расследование проводит украинская оппозиция. В ее распоряжении запись видеорегистратора, по которой установлены марка и номер машины троих нападавших. Эту запись оппозиционеры передали в Генеральную прокуратуру Украины. Слово руководителю Киевского института массовой информации Оксане Романюк.
Мы считаем, что нападение на Татьяну Черновил связано с ее профессиональной журналистской деятельностью и с ее гражданской позицией. Дело в том, что она как раз вечером, перед тем, как ее побили, ездила, снимала дома Захарченко и Пшонки. После этого за ней вязалась слежка, ее зверски побили и просто ее нашли в кювете возле автомобиля. И крайне цинично заявлять о том, что она как-то сама себя побила. Они считают, все, кто не входит к партии регионов, это их можно бить, месить, это просто варварство. Я не знаю, как это оценить. Татьяна Черновил никогда не скрывала своей такой яркой гражданской позиции, то есть она старалась как-то донести до народа правду о каких-то махинациях, о манипуляциях власти и людей, которые находятся при власти. Что можно сделать сейчас в этой ситуации? Мы бы хотели обратиться ко всем журналистам, чтобы они вспомнили те расследования, которые проводила Татьяна. Пусть они вот таким образом дадут ответ этой власти. То есть если журналистов хотят таким образом запугать и потребовать от них молчания, то я считаю, что журналисты должны наоборот мобилизоваться, и это очень большой сигнал для журналистов для того, чтобы проявить свою журналистскую солидарность.
Татьяна Черновил опубликовала в СМИ серию материалов о коррупции в высших эшелонах украинской власти. Ряд ее публикаций касались роскошных особняков первых лиц государства, в том числе премьер-министра Николая Азарова и президента Виктора Януковича, отмечает глава независимого медиапрофсоюза Украины Юрий Луканов.
И относительно сегодняшней ситуации, когда ее избили, то думаю, что тут два варианта. Либо президент и Захарченко, министр внутренних дел, вообще не контролируют своих подчиненных ситуацию в Украине, либо они, наоборот, сознательно контролируют ситуацию и даже инициируют подобные вещи. И в одном и в другом случае я думаю, что и тому, и другому лучше идти в отставку, потому что они уже превратились в какой-то позор для страны.
Татьяна Черновил принимала активное участие в акциях протеста против действующей власти. В последние дни появляется все больше сообщений о нападениях на активистов Евромайданов по всей Украине. Оксана Романюк продолжает.
И то, что сейчас происходит в Украине, это просто смахивает на уголовщину. Такое впечатление, что у власти просто развязались руки, потому что идет целенаправленное давление на активистов именно Евромайдана. К нам поступают сведения о том, что так или иначе идет давление. Кого-то палят автомобиль, у кого-то проблемы с распространением газеты.
22 декабря в Киеве стреляли в активиста дорожного контроля и участника протестов в центре украинской столицы Владимира Маралова. А 24 декабря в Харькове ножевые ранения получил организатор местного Евромайдана Дмитрий Пилипец. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 25 декабря. Семья бывшего начальника отдела экономической безопасности компании «ЮКОС» Алексея Пичугина надеется, что вышедший на свободу бывший руководитель «ЮКОСа» Михаил Ходорковский не бросит своего товарища в беде. Об этом «Радио Свобода» заявила мать Пичугина, Алла Пичугина, которая несколько дней назад вернулась из Оренбургской области, где отбывает пожизненное заключение ее сын, осужденный по обвинению в организации убийств и покушений. Ранее Михаил Ходорковский упомянул своих коллег по ЮКОСу Алексея Пичугина и Платона Лебедева во время берлинской пресс-конференции. Тему продолжает мой московский коллега Мумин Шакиров.
Алексей Пичугин был задержан летом 2003 года и приговорен к пожизненному заключению в 2007 по обвинению в организации серии убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и директора московской компании «Феникс» Валентины Корнеевой. Отбывает наказание бывший сотрудник КГБ СССР и экс-глава отдела экономической безопасности ЮКОСа Пичугин в Оренбургской области в колонии в Соль-Илецке. Его неофициальное название – «Черный дельфин». Пенсионерка Алла Пичугина в год два раза имеет возможность видеться с сыном. Последнее свидание с 51-летним Алексеем произошло 21 декабря этого года. Когда она ехала на встречу с ним, то уже знала, что бывший начальник Алексея Михаил Ходорковский вышел на свободу.
Конечно, вот это известие его очень обрадовало, и какая-то надежда появилась. Слава Богу, получше все, и здоровье и как-то, и у меня настроение такое получше, когда увидела его, потому что улыбается. Ну, Ходорковский сказал, что он не оставит.
В беде товарища.
Да. Сегодня Борис Моисеевич звонил, что мы помним, знаем, так что пусть не переживайте.
Отец Михаила Борисовича, правильно
да.
Я понял?
Да. И дал понять, что они не оставят в беде его. Поэтому, конечно, вот эта надежда появилась.
У вас есть представление, как Михаил Борисович может помочь Алексею Пичугину?
Нет, у меня представления нет. Я не знаю, в каких условиях его освободили, какая договоренность у них. Я этого ничего не знаю. Во всяком случае, я знаю, что его желание, то достаточно для меня. Ну, и люди, которые с ним проработали многие годы, говорят, что он порядочный человек, и он своих не оставляет в беде. Я им верю.
У вас была возможность обсуждать эти вопросы с вашим сыном, несмотря на то, что общение через стекло и в присутствии свидетелей несколько мешает?
Нет, мы такие вопросы не обсуждаем.
То, что Михаил Борисович Ходорковский вышел на свободу, вы это ему сообщили или это он знал уже?
Он услышал, да, это ему сказали там обслуживающий персонал, и он услышал там по радио. Просто сказал, что я очень рад за него, за его близких. Ну и в основном все о семье он спрашивал.
Это потому что неудобно там говорить или запрещено говорить на такие темы во время такого свидания?
Да нет, но потом еще ничего не ясно. Мы просто рады были, что Михаил Борисович на свободе. Больше что еще? Мы потом уже увидели эту конференцию, это потом уже, и то он ее-то не видел. Это я уже потом приехала, увидела конференцию и слова об Алексее. Это, конечно, очень тронуло меня.
Это было общение опять через стекло?
Да, 4 часа, без перерыва, да.
О чем говорили?
А он о всех спрашивал. О сыновьях прежде всего, внуках, всех членах семьи. Самое главное, он о каждом спрашивал.
каков может быть сценарий его освобождения? Вот как вы думаете?
Вот я не знаю. Сценарий не знаю. Но а причину очень хорошо сказал Кандауров об этом, почему именно Пичугину дали такой срок. Он очень хорошо, очень правильно сказал. Потому что он работал сам в этих органах и не выполнил их просьбы дать показания. Вот за это и получил.
Те показания, которые были необходимы следствию против Михаила Борисовича.
Да.
Вы поддерживаете своего сына, что он поступил именно так, как он поступил,
конечно,
да?
Конечно. У него три сына. Чтобы пример с него брали сыновья. И они берут с него. Они очень уважают его и гордятся им, что он правильно поступил. А он иначе не мог.
Да, эта встреча чем-то отличалась от предыдущих?
Ну, конечно, отличалась, потому что он был очень рад за Михаила Борисовича, и какая-то у него надежда появилась, у него настроение совсем другое. Как мать понимаю, как же я... У меня вот слезы были, когда я увидела его встречу с родителями. Вы не представляете, у меня прям сейчас комок стоит в горле, как он с ними встретился. Такая радость. Я поздравила с этой радостью и сказала, что мы очень-очень рады за них.
С Мариной Филипповной вы тоже как-то общаетесь или очень редко?
Как мы общаемся? Ну, в Кораллово я езжу, когда на праздники там в лицее, с ней там встречаемся.
А много людей вообще звонило, вас как-то поддержало морально именно в эти минуты, когда узнали, что Ходорковский на свободе, и когда он высказался о том, что не оставит в беде своих товарищей?
Конечно. Очень много звонили. Сколько Алексею пишут письма. Вот он мне сказал, что 70 открыток он отправил к Новому году. Всем, кто его поддерживает. 70 открыток отправил в разные концы страны. И все, конечно, стараются мне позвонить и выразить тоже надежду на лучшее.
Это была мать Алексея Пичугина, Алла Пичугина. 23 октября 2012 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым разбирательство по одному из уголовных дел Пичугина. Страсбургский суд постановил, что в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности ЮКОСа были нарушены статьи 6 «Право на справедливое судебное разбирательство» и статья 5 «Право на свободу и личную неприкосновенность» Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 25 декабря. Сегодня в Москве на Пушкинской площади организована серия одиночных пикетов в поддержку сочинского эколога Евгения Витишко. 20 декабря Туапсинский суд изменил наказание с условного осуждения на реальное содержание под стражей, приговорив Витишко к 3 годам в колонии-поселении по обвинению в причинении ущерба забору на берегу Черного моря. За этим забором предположительно находится дача губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. В интервью моей коллеге Ольге Курачевой Евгений Витишко сказал, что он не боится приговора и предполагает, что замена условного срока на реальный связана с тем, что с ним пытаются свести счеты местные органы ФСБ. Адвокаты Витишко собираются обжаловать решение Туапсинского районного суда. Эколог считает, что суд следующей инстанции, скорее всего, вынесет решение по его делу до начала Олимпийских игр в Сочи.
Ну, на самом деле, я не думал, что так долго затянется вообще судебное заседание по поводу изменения не моего пресечения, то есть именно на 2 дня. То есть, ну, практически это происходило и в четверг, и в пятницу. А в среду, еще более того, происходило заседание президиума краевого суда, который рассматривал отмену постановления Верховного суда. Вообще, по сути дела, возможно было признание нас Газаряном невиновными. Верховный суд дал определенную классификацию, что у нас не было преступного умысла. Тем более те действия, которые были сопряжены первоначально с обращением в прокуратуру, департамент лесного хозяйства и прочими контролируемыми органами, то есть они говорят о том, что ну, фактически забора по нашей среде не существовало. Вот. А здесь, ну, наверное, все-таки Сурен у нас посчитал нужным, то есть в связи с возбуждением 2-го уголовного дела сменить место жительства на другую страну, а я все-таки остался, и моя задача была, то есть обжалуя приговор, который мы считаем полностью незаконным, то есть, в принципе, нарушающий конституционные права всех граждан России, последовательно вести ту деятельность, которую я вел до этого. Вот. Ну, Олимпиада – это наиболее, скажем так, просто было подчеркивать те незаконно и неправильно принятые управленческие решения как правительства Российской Федерации, так и администрации Краснодарского края. Поэтому я этим поэтапно и занимался. При всем при этом все-таки, помогая и правоохранительным органам, и многим другим структурам, общественным организациям, средствам массовой информации, просто обличать те несправедливые моменты, которые, при этом присутствовали. Но, скорее всего, меня попытались это все инициировать местные органы Федеральной службы безопасности. Скорее всего, которые контролируют незаконную добычу гальки из рек Черноморского побережья. И не с первой попытки, но им это удалось. То есть вот принять судебное решение, которое, ну, по сути дела, сейчас изменит мою судьбу. Очень круто.
Есть 10 дней на обжалование. Как вы думаете, есть ли шансы обжаловать это постановление?
Ну, обжаловать постановление есть шанс всегда. Это наше право конституционное. То есть мы его обжалуем обязательно. То есть у меня нет, конечно, веры в то, что решение суда второй инстанции, а именно краевого суда, будет то, которое все-таки отменит предыдущее решение Туапсинского городского суда, ну и судьи Меленчука. В этот период вот мы максимально должны привлечь внимание, в принципе, общественности, в целом жителей страны, к тому, что этот судейский административный произвол, то есть он, ну, может коснуться любого. Поэтому я считаю, что это очень важно. То есть показать всем, что мы, ну, мы вместе, и мы будем бороться за каждого, за меня и за другого. Ну, мы надеемся, что, ну, скорее всего, суд второй инстанции, возможно, рассмотрит нашу жалобу до Нового года. Мы планируем подать 29-го ее по почте. Дальше у краевого суда есть месяц на, скажем, рассмотрение. То есть, когда они примут решение, я думаю, постараются максимально быстро, если здесь уже вот политический заказ. То есть, ну, сразу после Нового года, чтобы не оттягивать это все до Олимпиады. Все-таки многое моя деятельность, она связана с теми неправильными решениями и, в принципе, с изменением законодательства под Олимпиаду.
Видите ли вы какую-то связь между тем, что вот сейчас выпустили Ходорковского, участницы Pussy Riot, и на фоне вот этой всеобщей радости решили заняться экологическими активистами именно в преддверии Олимпиады?
Экологическая вахта, вот организация, которая, ну, которая я состою, и членом совета, которая является, достаточно последовательно вела эту работу по, скажем так, изобличению неправильных управленческих решений как края, так и правительства Российской Федерации системно, то есть еще до начала вообще подачи Сочи заявочной книги и подписания международного договора о проведении Олимпийских игр. Поэтому мы как тогда считали, что Россия не способна выполнить те обязательства, которые на себя взяла в рамках международных договоров по проведению Олимпиады, так и сейчас. Более того, очень жестко произошло изменение законодательства под Олимпиаду, которое позволило мало того, что, ну, крупным компаниям как-то, ну, Олимпстрою, Роснефти, Газпрому, строить как олимпийские объекты, так и другие, которые являются, ну, памятниками природы, или как вот Кавказский биосферный заповедник, всемирным наследием. Более мелкие компании, более мелкие организации захватывают, завоевывают, застраивают и прибрежную полосу Черного моря, и леса, и памятник природы, вот мы видны, вот совсем недавно я был с австрийским телевидением, да, на подобном памятнике. Поэтому вот это очень страшно. Связано как-то это с Олимпиадой или не с Олимпиадой. Я все-таки склонен полагать, что это принятие решения в отношении меня, оно связано, скорее всего, или с администрацией Краснодарского края, или вот с Федеральной службой безопасности, которая считает, что я им просто мешаю в какой-то мере, скажем так, контролировать строительную отрасль в конкретном регионе, ну, в Туапсинском районе, в Сочи, ну, и других. Я уже давно считаю себя гражданским активистом и частично участвующим в политических каких-то действиях. Я баллотировался на должность мэра Крымского района, города Туапсе, был кандидатом в депутаты в Государственную Думу Российской Федерации от партии «Яблоко», в законодательное собрание Краснодарского края. Поэтому я понимаю, что сейчас вот судебная система, она всячески пытается прикрыть эти действия, скажем так, управленческие, которые, ну, приняты сверху. И иллюзии не питал раньше. То есть я судился от имени жителей против Еврохима, то есть крупных компаний. Постоянно являюсь одним из таких оппозиционеров и постоянно держу на контроле действия Роснефти. У нас серьезная кампания была проведена по отмене постановления правительства по добыче песков в Черном море. То есть это такое совместное действие, которое, ну, привело к какому-то эффекту. И этот неправильный план, проект, как угодно, то есть он был отменен. Я считаю, что этим надо заниматься, надо по этому пути идти, пускай пока несправедливое судебное решение, несправедливо отнеслись конкретно, ну, по отношению ко мне, но таких много, и вот объединяя все такие несправедливости и подчеркивая их, ну, все-таки я думаю, что потихонечку страна будет меняться, мой город, мой край, все прочее, прочее, прочее. У меня чувства страха нету, просто обидно. Обида, ну, она такая, не граничащая, то есть со злобой. приговор будет вступить в силу, ну, сразу после решения суда, а там, может, ну, там, неделя, может, там, 3 дня дадут мне добраться. Я не думаю, что оставят меня в Краснодарском крае, так как, возможно, это, то есть, такое пристальное внимание журналистов, оно нежелательно для власти, поэтому отправят куда-нибудь ближе к северу. Ну, я готов к этому, то есть, я в коме достаточно долго учился, работал.
Акции с требованием не отправлять в колонию Евгения Витишко и прекратить преследование экологов проходят также в Сочи и Воронеже в понедельник. Подобная акция состоялась в Петербурге.
Свобода в айфоне. Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
«Свобода в айфоне».
Радио «Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шароградский. Неделю назад федеральный судья в Вашингтоне постановил, что сбор Агентством национальной безопасности так называемых метаданных о телефонных и электронных коммуникациях частных граждан антиконституционен. Хотя исполнение решения приостановлено, чтобы дать время апелляционному суду определить свое отношение к нему, вердикт судьи Ричарда Леона сам по себе является победой 30-летнего Эдварда Сноудена над американскими спецслужбами, пусть и только символической. Тем интереснее было первое живое интервью, которое бывший контрактник Агентства национальной безопасности дал газете «Вашингтон-Пост», рассказывает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Евгений Аронов.
Стоит добавить, что экспертная комиссия, учрежденная самим президентом Обамой, на днях рекомендовала, если не упразднить, то, по крайней мере, резко сузить полномочия Агентства национальной безопасности в части сбора метаданных. К таковым, напомним, относятся номера телефонов участвующих в разговоре абонентов, код доступа к платформе оператора, если звонок производится с помощью телефонной карточки, день и час, когда был сделан звонок, и его продолжительность. Так что интервью Сноудена предшествовало не одна, а две его символические победы над бывшим работодателем. Впрочем, как заметил в беседе с CNN, интервьюировавший беглеца в Москве корреспондент «Вашингтон-Пост» Бартон Гельман, Сноуден отказывается называть АНБ своим бывшим нанимателем. Не думаю, что АНБ понравилось замечание Сноудена. Я до сих пор считаю себя сотрудником агентства, работающим на него ради его же пользы. Вот только оно об этом, к сожалению, не догадывается. Сноуден в нашем разговоре несколько раз повторял, что не желал причинять вреда Агентству национальной безопасности. Напротив, он сохраняет верность Америке и хочет, чтобы АНБ могло эффективно защищать ее безопасность, но только при условии, что оно делает это достойно в контексте ограничений, приемлемых для граждан. В разговоре со Сноуденом Бартон Гельман привел ему слова бывшего директора АНБ и ЦРУ генерал-полковника Майкла Хейдена. Как и все прочие перебежчики, Эдвард Сноуден в Москве деградирует как личность и сопьется. Сноуден никогда не пил и не пьет сейчас. И, кстати, питается он преимущественно китайской лапшой и чипсами. Перебежчик ли он? Себя он таковым не считает. По его словам, нет никаких доказательств, что я переметнулся на сторону иностранного государства или что я сотрудничаю с российскими или иными спецслужбами. Если и можно говорить о смене лояльности, то только в том смысле, что объектом моего служения и верности является с недавних пор не американское правительство, а американский народ, которому я передал информацию, чтобы тот мог решить, нравится ему, что делает от его имени власть, или нет. Моя миссия выполнена, и я завершаю ее как победитель. Ведущая CNN попросила Гельмана расшифровать это заявление Сноудена. В словах, что он завершает свою миссию как победитель, я не почувствовал никакого злорадства. Миссия его, как он сам ее определяет, заключалась в том, чтобы американцы узнали, как государство, которому они верили, следит за ними, якобы ради их собственного блага, и чтобы решение о том, сохранять эту слежку или нет, принималось гласно, а не келейно, как это делалось со времени терактов 11 сентября. Учитывая невероятную сенсацию, которую произвел Сноуден, а также решение федерального судьи и рекомендации президентской экспертной комиссии, у него есть веские основания полагать, что свою задачу он выполнил. Как заявил Сноуден, я не ставил себе целью изменить общество. Я стремился лишь к тому, чтобы помочь обществу решить, хочет ли оно меняться. Корреспондент «Вашингтон-Пост» беседовал со Сноуденом 14 часов. За время беседы тот ни разу не покинул помещение, и даже не раздвинул занавески. Вместе с тем, с журналистами и своими адвокатами он общается ежедневно. Книгам предпочитает интернет, любит уединение. Открытого наблюдения за Сноуденом в Москве Гельман не заметил. Верит ли Сноуден, что сможет когда-нибудь безбоязненно выехать из России? Умозрительных вопросов он избегает. Хочу напомнить только, что Сноуден не выбирал Россию. Он застрял в ней, узнав в транзитной зоне Шереметьево, что его загранпаспорт аннулирован. Он продолжает добиваться постоянного убежища в третьей стране, в том числе, согласно недавно появившейся информации, в Бразилии. Еще полгода назад он мне тайно сообщил, что в идеале хотел бы поселиться в Исландии. Что дальше? Личной славы он не жаждет, зато страстно мечтает добиться изменения американской политики и намерен, что называется, возвысить свой голос, если ему представится шанс поучаствовать в общественных дискуссиях на эту тему. Сноуден уверяет, пишет корреспондент «Вашингтон-Пост», что доводил до начальства АНБ свои сомнения относительно законности электронных и телефонных перехватов. Но в официальном ответе, направленном столичной газете, говорится, что подтверждающих это документов у агентства нет. В течение некоторого времени перед бегством Сноуден как будто бы также рассказывал коллегам, что АНБ прослушивает американцев в Америке больше, чем русских в России. Собеседники поражались услышанному, но просили больше ничего об этом им не сообщать. Как иные законодатели могут после этого заявлять, будто я бог знает, что на себя взял, что я, дескать, возомнил себя пророком, что меня никто не уполномачивал и так далее, посетовал Сноуден. Множество других людей имели возможность сделать то, что сделал я, но они этого не сделали. Кто-то должен быть первым.
Это был корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Время свободы, итоговый выпуск, среда, 25 декабря, официально закрыт Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который сливал промышленные истоки в озеро Байкал, объект всемирного природного наследия. О том, как шла многолетняя борьба за закрытие комбината и что сейчас происходит в Байкальске, где он расположен, рассказывает наш корреспондент Екатерина Вертинская.
Начиналось все весной 1987 года, когда иркутская общественность узнала о планах властей о строительстве трубопровода для сточных вод от БЦБК до реки Иркут. Люди объединились в движение в защиту Байкала, собирали подписи под обращением к Михаилу Горбачеву. Иркутский активист Владимир Наумов, который стоял у истоков формирования байкальского движения, кстати, идея дать такое имя их объединению принадлежит именно ему, вспоминает, что тогда они собрали более 100 тысяч подписей, и ЦК КПСС отменил этот проект. После этого в 2006 году была борьба против прокладки нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан» вблизи Байкала. И она завершилась победой. Тогда участники байкальского движения провели пресс-конференцию, во время которой объявили, что теперь их цель – закрыть байкальский ЦБК, как основной загрязнитель озера. За эти годы активисты провели сотни разных протестных мероприятий. Пикеты, митинги, флешмобы, зимние переходы по льду Байкала. Все это сопровождалось десятками обращений властям различных уровней. В 2008 году БЦБК запретили сливать стоки напрямую в озеро. На предприятии была организована система замкнутого водооборота. Комбинат начал выпускать небеленую целлюлозу. Но производство такой продукции оказалось нерентабельно, и руководство приостановило деятельность комбината. Работникам БЦБК даже не выплатили положенные пособия. Люди объявили голодовку. Через неделю такой радикальной акции протеста деньги начали выплачивать. А еще спустя несколько месяцев комбинат вновь запустили. После этого власти неустанно заявляли, что не могут закрыть БЦБК во избежание социального взрыва в моногороде Байкальске. Но при этом они ничего не предпринимали для создания альтернативных рабочих мест. Говорит сопредседатель Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова.
Мне кажется, проблема в том, что вот ни федеральный уровень власти, ни региональный, они как-то опасаются и не очень хотят работать с людьми. С людьми, у которых есть идеи, есть предложения, есть какие-то ресурсы, которые они могут в это вложить. И вот эти два мира, они существуют параллельно. Вот мы там работаем с Байкальском, но что мы можем как общественная организация сделать? Это, конечно, совсем не то, если бы мы работали вместе с правительством Иркутской области и с федеральным правительством. Эта разница была бы колоссальная. Если вот произойдет наконец-то эта стыковка инициатив снизу и инициатив сверху, тогда мы сможем реально получить хороший результат.
Уже на следующей неделе более 500 сотрудников предприятия останутся без работы. Через два месяца будут уволены еще 150 работников комбината. Сотни байкальчан написали заявление о расторжении трудового договора по соглашению сторон. А тем временем проблема с трудоустройством высвобождающихся работников БЦБК до сих пор не решена, говорит работник ТЭЦ БЦБК Сергей Недоцуков.
Перспектив я пока не вижу никаких. Нам ведь как было обещано? Обещано было, причем на самом высоком уровне, начиная с заявлений Путина и Медведева, и все об этом прекрасно помнят и слышали, и видели, может быть, что сначала будут созданы рабочие места, после чего закроется комбинат, и люди плавно, как говорится, перейдут на вновь созданные объекты. Пусть это, конечно, с какими-то там... все гладко никогда не получается, это понятно, с шероховатостями все. Но, тем не менее, люди бы видели какую-то перспективу. На данный же момент, получается, мы не то, что никакой перспективы не видим, мы полная безысходность впереди практически.
Но не только безработица беспокоит байкальчан. Их больше тревожит то, как будет жить их город без ТЭЦ БЦБК. Откуда будет подаваться тепло и горячая вода? Как будут функционировать очистные сооружения? Вот что говорит по этому поводу житель Байкальска Олег Фазлыев.
Я говорю, что вот то, что нет работы, это еще, говорю, у кого-то дачи там, кто-то квартиры зимой с ним сдает вот этим горнолыжникам. Я говорю, много что пенсионеров уже все равно, заводы сколько лет, это уже люди, которые начинали-то. Ну, молодежь там, кто-то, если нормально, они уедут на вахту, все равно где-то будут зарабатывать. Я говорю, ну, если вот это отопление, если город умрет, отопления не будет, то все. Это вот сколько вот сейчас... Квартиры, они, конечно, обесценятся, ясное дело, никому. Все равно народ будет уезжать, если такая ситуация будет.
Город Байкальск по-прежнему отапливает ТЭЦ БЦБК. Альтернативных источников теплоснабжения нет. Но мощная ТЭЦ слишком велика для маленького городка. Планы по строительству новой котельной более экономичны пока в перспективах. Так что проблема остаться без тепла и горячей воды, а также канализации для байкальчан сегодня актуальнее, чем безработица. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Зона платной парковки в Москве с сегодняшнего дня расширена до пределов Садового кольца. Час стоянки стоит теперь 60 рублей, месячный абонемент стоит 12 тысяч, годовой – 120 тысяч. Мой коллега Аслан Саидов обсудил это нововведение с председателем Федерации автовладельцев России Сергеем Канаевым.
Все, что делает сейчас правительство города Москвы и то, что сейчас озвучивается как платная парковка, является платной стоянкой на улично-дорожной сети, потому что по законодательству Российской Федерации никаких парковок не может создаваться на участках улично-дорожной сети. Парковки – это специально оборудованные места для действительно хранения автомобилей, надземные, подземные и так далее. Поэтому то, что делается сейчас, является платной стоянкой на улично-дорожной сети. Если это стоянка и она платная, то мы должны знать, что это все-таки у нас. Это налог некий, да, или это услуга? Ну и, конечно, если мы говорим о цели вот этой платной стоянки, то мы должны понимать, что Москву от пробок это не избавит, потому что сейчас даже и руководитель департамента транспорта отчитался, что если раньше могли припарковаться в центре на целый день только один автомобиль, сейчас таких автомобилей 4. Соответственно, эти автомобили должны въехать в центр. И, естественно, при увеличении количества автомобилей никак не можем мы сделать так, чтобы стало пробок меньше в Москве. Поэтому, если можно говорить о результатах, то результата здесь два, как с точки зрения оценки. Это поступление денег в бюджет. Опять же, нужно знать, куда и на что они тратятся. Вот мне, как человеку, который бы платил за эту парковку. И второй момент, это, естественно, в центре становится легче парковаться. Если там будет 100 рублей, там 150 рублей, 200 рублей, вот парковаться будет еще легче. Но только кто это сможет сделать? Вот в этом вопрос есть.
А городские власти всегда ссылаются на европейский, зарубежный, западный опыт. Говорят, что во всех европейских столицах, ну, платная парковка, стоянка, можно назвать как это угодно, уже давно существует. И негоже Москве тоже отставать от этих тенденций. Так в чем же принципиальное отличие того, что делается сейчас в Москве, и от того, что давно уже существует в крупных мегаполисах?
Если мы будем говорить о крупных мегаполисах, то в мегаполисах это, естественно, шло все постепенно. И начало было абсолютно противоположное. То есть сначала в этих мегаполисах боролись с неправильно припаркованными автомобилями, понимали, что количество мест ограничено. Дальше строили паркинги. Вот паркинги, парковки, специально оборудованные места. А на улично-дорожной сети убирали, наоборот, все автомобили, то есть все неправильно припаркованы. И если говорили, что там, где и можно припарковаться можно после всех введений за оплату. То есть, понимаете, суть, да, в паркинге вы можете припарковаться за $1, а на улично-дорожной сети, если вы хотите рядом с магазином или в том месте, где вам нужно, вы можете припарковаться, но уже за $3. И это новшество отличается тем, что сначала вставляли альтернативу. Действительно боролись с пробками. Затем обсуждали, как эти решения могут коррелироваться с интересами граждан, и только после этого все вводилось. Поэтому принципиально, мне кажется, здесь отличие от того, что делается как раз в городе Москве.
Совсем недавно вы выпустили видеоролик, где показали, чем может закончиться вот этот эксперимент, вот эти меры, которые вводят городские власти, что водители просто начнут по-тихому протестовать, ну, спиливать те же самые столбики, на которых вывешены эти знаки платной парковки. Вы что-то подобное уже наблюдаете сейчас?
Вы знаете, да, действительно, мы выпустили ролик, в котором показали возможное развитие событий, когда власти Москвы принимают решения, которые не отвечают интересам граждан. То есть, когда мы проводили осмотр, большинство людей, 89%, были против платной парковки. Но из тех 11%, которые были за введение платной парковки, основное возмущение вызывало, в принципе, три момента. 7% – это цена, которую вводят. То есть мы считаем, что цена не должна быть настолько обременительной для большинства людей. Второе – это, естественно, люди просили место как резидентов по месту жительства, чтобы были введены определенные абонементы. И третий момент – это люди хотели, чтобы все это сначала обсуждалось, а потом уже вводилось. Поэтому основная часть здесь, 7% большинства людей – против того, что действительно цена очень высока для тех зон платной парковки, потому что люди еще не привыкли, мало паркоматов, не могут отправлять, и при этом очень быстро приходят штрафы. Поэтому мы говорили здесь, что если вы хотите принимать подобные меры, то все-таки нужно руководствоваться здравым смыслом, и нужно понимать, сколько могут заплатить в данном случае граждане за парковку.
Что касается того, что должно быть в начале обсуждения или меры, вот сейчас как-то неожиданно и Московская городская дума с подачи депутатов от «Справедливой России» озаботилась проведением общегородского референдума, и вроде как бы никаких препятствий для того, чтобы этот референдум прошел, нет. И как раз там будут спрашивать москвичей за введение платной парковки в центре Москвы или против. Но сейчас вокруг этого референдума очень много каких-то столкновений, конфликтов, обсуждений. Что не так с этим референдумом?
Вы знаете, но если мы будем говорить о референдуме, основная мысль референдума – это действительно вызвать обсуждение. Ну как можно вызвать обсуждение, если с 25 числа, вы сами сказали, с сегодняшнего дня все-таки этот приказ Департамента транспорта вступает в силу? То есть мы сначала принимаем решение, а потом пытаемся его обсудить. Вот как вы считаете, как должны люди реагировать? Они же понимают, что изначально получается некий обман. То есть если мы обсуждаем, то мы обсуждаем вначале. Не может быть сначала принятие решения, а потом его обсуждение. Если бы это было действительно сделано так, как мы предлагали на акции 16 ноября, которую проводили, мы говорили, что давайте сейчас введем мораторий. И мы сделали обращение мэру Москвы о том, чтобы ввести мораторий до проведения референдума. Мы посмотрим, конечно, что ответит, но мэр, но тем не менее, да, с сегодняшнего дня уже вступает вот это расширение зоны платной парковки, и цена здесь 60 рублей. Не знаю, будет ли ответ или нет, но тем не менее, сегодня пройдут уже митинги, если вы знаете, на площади 905 года, там как раз проводит инициативная группа по референдуму. Я считаю, что референдум проводить нужно, несмотря ни на что, потому что это шаг к прямой демократии. Но опять же, те вопросы, которые заданы по референдуму, они однозначно дают властям карт-бланш. И здесь каждый должен выбрать для себя.
Председатель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев о платной парковке в зоне Садового кольца в Москве. Вопросы господину Канаеву задавал мой коллега Арслан Саидов.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Слушайте программу «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 25 декабря. Петербургские власти решили отметить 70-летие снятия блокады Ленинграда в январе будущего года так называемыми историческими реконструкциями, передающими атмосферу жизни блокадного Ленинграда. Эта идея вызвала бурю негодований и среди блокадников, и среди некоторых депутатов Законодательного собрания Петербурга, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
8 миллионов рублей будет стоить историческая реконструкция блокады Ленинграда, которая, по замыслу чиновников, должна будет воссоздать блокадную атмосферу на центральных улицах Петербурга. Да не просто так, а с вовлечением жителей и гостей города в действие. Исторические реконструкции, инсталляции и выставки, передающие атмосферу жизни блокадного Ленинграда, должны будут радовать петербуржцев с 25 по 27 января. Причем реконструкции должны продолжаться в эти дни не менее чем по 6 часов. Известно, что советская власть ненавидела память о блокаде. блокаде, боялась стойкости несгибаемых блокадников и всячески замалчивала правду о том, что произошло в Ленинграде во время войны. Официальная историография очень сильно занижала количество жертв блокады. Автор блокадной книги, писатель, которому вместе с Олесем Адамовичем практически первому было разрешено сказать хоть маленькую часть правды о подвиге и трагедии Ленинграда, Даниил Гранин, недоумевает, как идея реконструкции этой трагедии могла посетить светлые чиновничьи головы.
Вот бедность, бедность ума, что-то надо придумать, то давай блокаду. А это же, понимаю, зрелище, развлечение новогоднего, шоу. Ты будешь играть труп, а я буду вести тебя на саночках. Думаю, что это неприлично. Не знаю, закон дуракам не писан. Так что они действуют, понимаете, беззаконно, и на них управы нет.
Депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский тоже поразился идеей Смольного реконструировать блокаду и задался вопросом, что же это будет за реконструкция, уж не выдача ли 125 граммов почти несъедобного хлеба. Он обратился с соответствующим запросом в Комитет по культуре, в недрах которого и созрел проект реконструкции, говорит представитель пресс-службы комитета Ася Левина.
Нам известно, что депутат Борис Вишневский направил запрос официальный в Комитет по культуре Наина Панкратова, касающийся этих праздников, реконструкции мероприятий по поводу 70-летия снятия блокады, но официально это письмо в комитет еще не пришло. То, что оно было направлено, нам известно со слов журналистов.
А вот что говорит по этому поводу сам Борис Вишневский, которому удалось узнать в Комитете по культуре несколько больше.
То, что происходило у нас во время блокады, мягко говоря, не должно быть объектом исторических реконструкций, типа потешного сражения. Сейчас, вот насколько я успел уже узнать, Комитет культуры начинает оправдываться, говорит, что мы хотим вот поставить на Итальянской улице противотанковые ежи. Это у них, видимо, будет историческая реконструкция. А насколько я помню, эти ежи, если и стояли, то вовсе не на Итальянской, а на Средней Рогатке, где проходила линия обороны, где ждали немецких танков. Еще они собираются поставить полевые кухни в рамках исторической реконструкции, которых во время блокады в городе отродясь не было. Еще говорят, вот пустим блокадный трамвай. Ну, замечательная просто реконструкция. Я уже сказал, что все-таки основные воспоминания блокадников, они связаны, к сожалению, с трагическими событиями, они связаны с голодом, с бомбежками, с обстрелами, с тем, как ходили в прорубь за водой, с тем, как хоронили умерших от голода. И это не объект исторических реконструкций. Это память, которая должна сохраняться, которую надо воспроизводить. Надо, чтобы они рассказывали школьникам. Нужно, чтобы их водили в музеи, чтобы они встречались бы с еще живыми блокадниками. И самое главное, что эта память сохранялась, надо поддерживать тех, кто пережил блокаду.
А вот с этим, по словам Бориса Вишневского, дела как раз обстоят не лучшим образом.
Наш замечательный городской парламент, где блокадников уже категории, 70-летию снятия блокады, тем, кто 4 месяца в блокаде был, дает по 3000 рублей, а в науке из половины не дает, потому что администрация выступает против. Этого достаточно, чтобы лишить этих людей даже этой небольшой суммы.
Между прочим, нетрудно подсчитать, что 8 миллионов рублей, которые собираются потратить на праздничную реконструкцию блокады, это 2, а то и 3 квартиры для детей-сирот, выходящих из детдома.
Я написал господину Панкратову, что если некуда давать деньги, то лучше потратить их на помощь тем блокадникам, которые еще живут. Они устраивают исторических реконструкций и инсталляций. Я еще надеюсь, что все-таки от этой безумной идеи откажутся, по крайней мере, в основном. Конечно, день освобождения от блокады надо отмечать, это должен быть большой праздник, но только не воспроизводством, точнее, бессмысленной попыткой воспроизводства того, что было во время блокады. Слов нахватались. Я склонен считать это недомыслием. Вот решили устроить что-нибудь новенькое. Чью-то умную голову пришла вот такая вот идея. Почему бы не реализовать?
Председатель правления общества жителей блокадного Ленинграда Ирина Скрипачева говорит, что крайне возмущена этой идеей.
Вы знаете, отношусь крайне отрицательно. Я член экспертного совета в Комитете по культуре. И приглашали всегда заранее. И члены экспертного совета, в который входила первый зам председателя комитета по социальной политике, представитель Эрмитажа, если не сам Петровский, присутствовал представитель Русского музея, Понимаете, и когда подавали эти проекты, люди высказывались. А здесь вот так, знаете, рухнуло. И что это, и как это? Ну, это просто, ну, нет слов. Это вообще запредельно.
Историк Яков Горзин попробовал включить воображение и представить, как может получиться реконструкция блокады.
Ну, вообще, конечно, идея очень богатая. Тут мне только не совсем понятна, так сказать, технология. Но я понимаю, воду можно отключить, это элементарно. Свет можно отключить. Магазины можно закрыть на несколько дней, так, чтобы кончились домашние запасы. Но вот как быть с бомбардировкой и обстрелами? Ведь без этого картина будет неполна. Так что как-то вот я думаю, что возникнут некоторые сложности. Без обстрелов и без бомбардировки боюсь, что не пойдет. Что-то нужно придумывать по этому поводу.
Но тогда ведь можно и не уложиться в 8 миллионов.
Я думаю, что да, потому что, конечно, нужно все-таки подтягивать воинские части, там, артиллерию, самолеты, и потом восстанавливать то, что разбомбят. Тоже на это деньги нужны.
А вообще-то, если серьезно, то многие блокадники разделяют мысли Бориса Вишневского о том, что устраивать реконструкцию блокады Ленинграда – это все равно, что устраивать реконструкцию в Освенциме или Бухенвальде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 25 декабря. Ее завершает рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня в Еврейском музее Центре толерантности в Москве открылась конференция «Осип Мандельштам. Жизнь и бессмертие». Конференция продлится 2 дня, она приурочена к 75-летию со дня гибели поэта. Конференция проводится в рамках Мандельштамовских дней. С подробностями моя московская коллега Елена Поляковская.
Мандельштамовские дни проводятся Мандельштамовским обществом по всему миру вот уже более 20 лет. На сей раз они посвящены 75-летию гибели поэта. В рамках Мандельштамовских дней пройдет выставка, конференция, мандельштамовский концерт, экскурсия и традиционная встреча у памятника Осипа Мандельштаму в Москве. В конференции, которая призвана подвести итог многолетних усилий исследователей жизни и творчества Мандельштама, примут участие переводчики поэта, издатели, архивисты и музейщики. Достаточно взглянуть на темы докладов, чтобы представить, насколько широк и разнообразен спектр изучения биографии и творчества Осипа Мандельштама. Литературовед Олег Ликманов говорит, что и фигура самого Мандельштама, и его поэзия столь многогранны, что не перестают давать пищу для новых научных исследований.
Я думаю, что так сложилось по двум причинам, прежде всего. Во-первых, потому что Мандельштам действительно один из самых интересных и необычных поэтов 20 века. А с другой стороны, поэт, находившийся долгое время почти под запретом, в общем, некоторые тексты его не публиковались вплоть до 1991 года. Да, еще есть и третья причина к тому же. Мандельштам чрезвычайно филологичный поэт, то есть он не просто поэт, а поэт-филолог, и далеко не все его современники, даже из самых интересных поэтов были таковы, что его творчество совпало с зоной очень широких филологических интересов. Поэт, который сам сказал про свою поэтику, да, говоря о Данте, сказал о себе тоже, что слово «пучок» и смысл торчит из него в разные стороны, мне кажется, как раз провоцирует очень-очень разные подходы к своему творчеству.
За последние несколько десятилетий, когда поэтическое наследие стало доступно в том числе и на родине поэта, в его жизни и творчестве почти не осталось белых пятен, считает мандельштамовед Юрий Фрейдин.
Уже за эти годы примерно последние полвека Мандельштама исследуют, изучают, разбирают, анализируют достаточно активно и интенсивно. Поэтому, в общем-то, пустых мест, темных пятен остается не так много. Остаются, конечно, и достаточно, но не такое уж новенькое. Это во-первых. А во-вторых, с того момента, как Мандельштама стали издавать достаточно полно и переиздавать у нас, а это уже 67-й, примерно, 8-й год, а потом 73-й, библиотека поэта, это все уже такой заговор молчания своеобразный кончился. Изучали, печатали, а кроме того, уже не был такой жесткий железный занавес. Книги, статьи, журналы сюда привозили, их читали, о они, в общем, не считались такой уж антисоветской литературой. Это точно, хотя некоторые из них находились на спецхране.
Масштаб личности Мандельштама и его творчество не был по достоинству оценен современниками, говорит литературовед Олег Ликманов. По его мнению, даже несмотря на то, что не все стихи поэта были опубликованы в 60-е и 70-е годы прошлого века, истинное признание и оценка роли Мандельштама в истории русской поэзии стали очевидны именно в это время.
Про Мандельштама замечательно сказал покойный Сергей Сергеевич Аверинцев, который определил Мандельштама как виртуоза противочувств. Это касается вообще всего в Мандельштаме. Он никогда не был ни до конца, ни с одним движением, ни с одной группой. Известный факт исторический, что уже будучи акмеистом, он сделал попытку вместе с двумя другими акмеистами влиться в движение культуризма, прежде всего группы Гелия. И даже было выступление, где Мандельштам в качестве футуриста или близкого футуриста поэта выступал. С другой стороны, и в футуризме он чувствовал себя достаточно чужим. Это с одной стороны. С другой стороны, Мандельштам очень долгое время, вплоть до 21 года, пожалуй, воспринимался как эпигону. Даже многими собратьями по Перу. Там, если Ахматова и Гумилев сразу оценили масштаб дарования Мандельштама, то, скажем, Блок только в 21 году, когда Мандельштам вернулся из Брандвейского Крыма и прочел свои новые стихи, он понял масштаб этого явления. С другой стороны, в течение долгого времени он современниками воспринимался как не самый главный поэт среди тех, кто были даже в акмеизме. Сейчас нам смешно об этом слышать, смешно об этом даже говорить. Но Городецкий считался гораздо более крупной величиной в течение долгого времени. И даже в 2021 году, когда произошел этот перелом, о котором я говорил, Мандельштам на протяжении довольно долгого еще времени был признан уже собратьями по цеху, а широким читателям нет. А еще, если к этому приплюсовать, что стихи Мандельштама лучшие, поздние, главные, не были опубликованы, то можно сказать, да, что подлинный масштаб этой фигуры и то, какую роль Мандельштама играл в поэзии эпохи модернизма, это стало ясно в конце 60-х, 70-х годов. И уж тут, конечно, стало понятно, тут же возникло это понятие «большая четверка», там Ахматова, Мандельштама, Пастернака, Цветаева, и здесь уже стало ясно, что Мандельштам ключевая фигура, едва ли не главная, вот постблок.
Возможно, многие стихи Осипа Мандельштама так и не увидели бы свет, если бы не многолетние усилия его вдовы Надежды Мандельштам. Мандельштамовед Юрий Фрейдин говорит, что большинство научных трудов и исследований, связанных с жизнью и творчеством Осипа Мандельштама, основаны на воспоминаниях его вдовы.
Фактически, когда Мандельштама арестовали в последний раз, когда он погиб, когда погибли написанные им за последние месяцы стихотворения и погибли, видимо, безвозвратно. Вот она поставила свои сверхзадачи, как говорят, сохранение творческого наследия Мандельштама. И там трудно перечислить, что она только для этого не делала. Заучивала наизусть, переписывала, раздавала знакомым экземпляры переписанные. И, конечно, это ей мы обязаны в первую очередь. А потом она написала свои воспоминания, а потом она их напечатала на Западе, и это был шаг очень незаурядный по смелости и силе. И, кстати сказать, западные работы, в частности диссертации, докторские, филологические, мандельштамоведческие, во многом основаны на материалах, изложенных в ее воспоминаниях.
Мандельштамовские дни продлятся больше месяца и завершатся 27 января 2014 года. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Рассказ Елены Поляковской завершил итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 25 декабря. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всех, кто отмечает сегодня Рождество с праздником, я прощаюсь уже до будущего года. Всего вам доброго.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».